Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня я хочу, чтобы вы открыли Библию на 53 главе книги Исаии. Исаии, 53 глава. Мы начинаем изучение невероятно важного раздела Ветхого Завета, начиная серию «Христос в ветхозаветных текстах». Друзья, реальность сегодняшней проповеди такова, и это своего рода предупреждение. Реальность такова, что вы будете себя чувствовать на старших курсах семинарии «Мастерс», потому что я считаю, что должен представить вам изначальные предпосылки, основания и структуру этого текста Священного Писания. И для того, чтобы вы могли извлечь из него богатство, вам нужно понять его контекст. Я слышал много проповедей на 53 главу Исаии, но здесь вы узнаете значительно больше. Эта серия может оказаться долгой и продолжаться несколько месяцев. И для того, чтобы этот невероятный библейский текст раскрылся во всей своей полноте, для того, чтобы вы смогли увидеть в нем все, что есть в этой поразительной главе, сегодня я предлагаю вводную проповедь. Поэтому сегодня вам нужно облечься в мантию ученого, серьезно и вдумчиво размыслить над текстом. Возможно, сегодня вы почувствуете на себе некоторые перегрузки. Сегодня мы протестируем емкость вашего жесткого диска. Сколько гигабайт вы можете вместить? Впрочем, эта проповедь будет записана в MP3 формате. В будущем вы можете взять эту запись и еще раз послушать, чтобы еще лучше ее усвоить. Начиная изучение 53 главы, я должен отметить, что начинается этот раздел еще в 52 главе 13 стихе. Поэтому, когда я говорю, что мы будем изучать 53 главу книги Исаии, я говорю о разделе с 52 главы 13 стиха по 53 главу 12 стиха. Этот раздел, состоящий из 15 стихов, начинается с 13 стиха 52 главы. Это единый текст. Как бы я хотел, чтобы ученые, разбивавшие Библию на главы, 53 главу начали с 13 стиха, поскольку именно 13 стих закладывает основание всего того, что подробно описано в 53 главе. Если вы являетесь христианином хоть какое-то время, то вы явно знакомы с этим текстом Священного Писания. И это правильно. В прошлом многие исследователи называли его «пятым Евангелием», которое следовало бы поставить в один ряд с Евангелием Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Еще в IX веке Августин говорил: «Это не пророчество, это Евангелие». Поликарп, ученый и друг апостола Иоанна, назвал этот текст «золотой книгой о страстях Христовых в Ветхом Завете». Сам Мартин Лютер говорил: «Каждый христианин должен знать этот текст наизусть». Итак, у вас уже есть домашнее задание выучить Исаии 52:13 по 53:12. И всю свою оставшуюся жизнь вы сможете черпать благословение из этого источника. И если вы хотя бы какое-то время изучали Писание, вполне вероятно, что вы уже хорошо знаете этот текст. Немецкие исследователи в 1866 году писали: «Создается впечатление, что этот текст был написан под Голгофским крестом». Далее они пишут: «Этот текст расплавил черствые сердца многих израильтян». Те же немецкие богословы затем писали: «Эта глава занимает центральное место. Это самое глубокое и выразительное исследование. Здесь ветхозаветное пророчество превосходит само себя». Конец цитаты. В этом тексте Писания вы увидите основание всего христианского мышления, несмотря на то, что оно находится в Ветхом Завете. В этом разделе вы сможете найти фразы, которые прочно обосновались в христианской речи и общении. За всю историю на этот текст Священного Писания было написано книг и произнесено проповедей больше, чем на любой другой текст Ветхого Завета. Действительно, 53 глава Исаии — сердцевина еврейских писаний. Это эпохальное мессианское библейское пророчество, стоящее выше всех других пророчеств Ветхого Завета. Сияние этого пророческого самородка становится еще ярче, когда мы рассматриваем его контекст. Поэтому держите Библию наготове, и мы постараемся рассмотреть это вместе. Я хочу показать вам, о чем здесь идет речь, взглянув на все с высоты птичьего полета. Книга Исаии делится на две главные части. с 1 по 39, а затем с 40 по 66 главу. Несомненно, это очень подробная и величественная ветхозаветная книга. Она была написана около 680 года до нашей эры, то есть около 700 лет до рождения Христа. Первая половина книги, глава с 1 по 39, говорит о грядущем суде и пленении, в которой Бог через пророка Исаию говорит о неименуемом суде, суде для Израиля, который должен совершиться незамедлительно, и он свершился. Он свершился менее чем через 100 лет после написания этой книги, через Вавилонское пленение. Суд над единственно уцелевшим южным царством Иудой, потому что к тому времени Северное царство уже было захвачено и уведено в плен примерно в 720 году. Первые 39 глав пророчества Исаии говорят о грядущем пленении Южного царства. Кроме того, там содержится предостережение о Божьем суде над грешниками всех возрастов и времен, а также намеки на окончательный и бесповоротный эсхатологически великий судный день. Но прежде всего главы с 1 по 39 говорят о суде и пленении, имея в виду Вавилонское пленение. И в более широком контексте говорит о суде над грешниками в последнее время, об окончательном суде над человечеством. Итак, 39 глава заканчивается провозглашением грядущего суда над Израилем, проявлявшегося в Вавилонском пленении, когда вавилонские власти уведут израильтян с родной земли. Послушайте 6 и 7 стихи. «Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». Это ясное пророчество о Вавилонском пленении, которое началось в 603 году, спустя около 80 лет после того, как Исаия написал его. Он говорил, что оно, несомненно, сбудется, и оно сбылось. Три раза, в 603-м, 597 и 586 годах иудеев переселяли. И после последнего переселения они смогли вернуться к себе на родину лишь через 70 лет. Поэтому автором первой части пророчеств смело можно назвать самого Бога, потому что история подтвердила, что они сбылись вплоть до последней буквы. Итак, мы подошли ко второй части пророчества, оставшейся с 40 по 66 главу, оставшиеся 27 глав. Главная тема этой второй части — благодать и спасение. Благодать и спасение. Эти 27 глав 40 главы представляют собой наиболее величественную и насыщенную часть ветхозаветного пророчества. По сути, это единое пророчество, славное видение, величественное откровение о спасении в грядущем Мессии. Оно поражает. Оно захватывает. Оно объемлет все. Оно вбирает в себя не только спасение Израиля из Вавилонского плена, не только спасение грешников от греха, но спасение народов от проклятия и вошествия в Царство Мессии. Поэтому в нем есть несколько составных частей. Первая часть повествует о суде над Израилем, о суде над грешниками и о последнем суде. Вторая половина говорит о спасении Израиля, спасении грешников и об окончательном спасении в Царстве Мессии. Особенно интересно, что вторая часть, которую мы будем рассматривать, с 40 по 66 главу, начинается так же, как начинается и Новый Завет. Я бы хотел, чтобы вы ненадолго открыли 40 главу и увидели эту замечательную параллель. В 40 главе мы читаем «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш». Так в книге Исаии происходит переломный момент, когда от провозглашения суда в первых 39 главах Исаия переходит к утешению и спасению по Божьей милости. «Говорите к сердцу Иерусалима». А затем в третьем стихе мы читаем пророчество об Иоанне Крестителе. «Глас вопиющего в пустыне. Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Конечно же, именно Иоанн Креститель пришел и исполнил это пророчество. Он был предтечей Мессии, голосом вопиющим в пустыне. «Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Именно отсюда начинается Новый Завет. Новый Завет начинается с Иоанна Крестителя. С него же начинается и вторая половина книги Исаии. Именно эта часть так называемого евангельского раздела книги Исаии начинается с того же, что и Новый Завет. А заканчивается этот раздел Исаии так же, как заканчивается Новый Завет. Поразительная особенность 65 главы книги Исаии. Подходя к самому концу этой главы, мы читаем следующее, 17 стих. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю. это новое небо и новая земля в 65 главе, в 17 стихе. Наконец, в последней 66 главе, 22 стих, практически в самом конце. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут перед лицом моим, говорит Господь». И так далее. На чем же заканчивается Новый Завет? Он заканчивается на 21 и 22 главах Откровения, говоря о новом небе и новой земле. Итак, этот раздел книги Исаии начинается там, где начинается Новый Завет с пришествия Иоанна Крестителя. И он заканчивается там, где заканчивается Новый Завет, на новом небе и новой земле. Поэтому мы видим невероятно величественную параллель между этим пророчеством и Новым Заветом. И все это было написано за 700 лет до того, как Мессия пришел, чтобы это пророчество исполнить. Но кто же принесет благодать и спасение? Кто станет тем, кто даст нам избавление? Ответ — раб Господень. Раб Господень, вот как он здесь назван. Еврейское слово «эбет» может означать «раба» или «слугу». В Ветхом Завете оно употребляется много сотен раз. Это еврейское слово, обозначающее как «слугу», так и «раба». Раб Иеговы, слуга Иеговы. Именно он принесет спасение. Именно он принесет утешение. Именно он принесет прощение грехов. Именно он является главной темой последнего раздела книги Исаии. А сейчас давайте обратимся к 53 главе и посмотрим на нее с высоты птичьего полета. И в 13 стихе 52 главы мы читаем: «Вот раб мой, мой эбет, мой слуга». Это тот самый титул, который уже упоминался ранее в этом разделе книги пророка Исаии. Это уже четвертое конкретное пророчество о рабе. Первое в 42 главе, затем в 49 главе, третье пророчество в 50 главе, стихи с 4 по 11. А это уже четвертая так называемая «песнь о рабе» или «пророчество о рабе». Представляя нам раба Иеговы, пророк призывает нас взглянуть на него и изумиться. Поэтому если бы меня попросили дать заголовок сегодняшней проповеди, я бы ее озаглавил «Приводящий в изумление раб Иеговы». Это самое полное, самое важное, самое мощное откровение Мессии во всем Ветхом Завете. И оно сейчас перед нашим взором. Немного исторического контекста. Если обратиться к книгам царств, например, то вы увидите, как Бог дает откровение о самом себе через пророков. В каком-то смысле Моисей был пророком. Он дал Божье откровение. Он даже предсказал приход Мессии, грядущего пророка. Он указал на него. Но по-настоящему пророческое служение начинается с Самуила. Были и другие, кто говорил от имени Бога, и это тоже было пророческое служение. Но официальное пророческое служение, можно сказать, начинается с Самуила. Это было примерно в 1000 году до Рождества Христова, то есть за 300 лет до Исаии. Пророкам постоянно говорилось, что настанет время, когда Бог будет царствовать и править Израилем, а из Израиля — всем миром. И это основы. Настанет время, когда Бог будет царствовать и править Израилем, а из Израиля всем миром. Конечно же, как вам хорошо известно, речь идет об обетованиях, данных Аврааму и Давиду. Бог будет царствовать и править в Израиле и над всем миром. Каким образом? Через праведного царя, который в завете Авраама назван семенем, а в завете Давида — сыном Давидовым. Через праведного царя. Этот царь должен был спасти Израиля от врагов его, как мы читали в словословии Захарии. Этот царь должен был избавить Израиля от грехов. Итак, это должно было быть сначала временным избавлением, но, что более важно, духовным избавлением. С тех самых пор, как были даны обетования семени, семени праведного царя, грядущего, чтобы принести избавление спасения Израилю и через Израиля всему миру, евреи ожидали с нетерпением. Они искали того царя. И, конечно же, вы можете вспомнить эпоху Самуила, когда евреи хотели себе царя, они и выбрали себе царя по имени Саул. Все свои надежды они доверяли Саулу. Возможно, они и надеялись, что Саул будет тем самым царем, который придет и принесет спасение, чтобы сделать Израиль жемчужиной всего мира. Воссядет на трон и будет царствовать из Израиля над всем миром и принесет царство праведности и мира. Однако Саул был отвергнут. Бог отверг его за вопиющее вмешательство в священническое служение. Он преступил свои межи, вышел за рамки. Он оказался грешным человеком. Причем он не только сам оказался отвергнут, из-за него все его колено было лишено шанса царствовать в Израиле. Тогда все надежды оказались устремлены на Давида, но у Давида были свои проблемы. Давид был настолько грешен, пролил столько много крови, что Бог даже не позволил ему построить храм. Помните, Давид говорит пророку Нафану: «Я построю храм». И Нафан в ответ сказал: «Иди, строй». Но Бог явился Нафану ночью и сказал: «Зачем ты ему это позволил? Ты не вопросил меня, а я не хочу, чтобы он построил мне храм. Его руки запачканы в крови». У Давида были свои проблемы. Давид был грешен, поэтому Давид не мог быть тем праведным царем, но в 7 главе 2 книги царств Бог дал обетование, что это будет сын Давидов, и все надежды наверняка были устремлены на Соломона. И сначала все было замечательно. Соломон расширил пределы царства, стал богатейшим человеком во всем мире. Богаче его не было никого. Но и это еще не все. В самом начале своего царствования он попросил у Бога мудрости. И Бог даровал ему величайшую мудрость, и он имел успех во всех своих предприятиях. Но в итоге жизнь Соломона обернулась жесточайшей трагедией. Соломон отвратил свое сердце от Бога, потому что взял себе столько жен и наложниц, что ему приходилось вступать в физические отношения с сотнями женщин. Он был развратен и никак не мог стать праведным царем. Под конец его царствования все царство распадается, и северная его часть просто откалывается. После раскола все цари северного царства оказались нечестивыми, коррумпированными и беззаконными. Не было ни одного доброго царя. В то же время южное царство едва выживало. Перемежая царствование горсточки праведных царей среди вершины нечестивых. Так у народа стала угасать надежда иметь царя, даже из потомков Давида. Кстати, в определенный момент род Давида настолько развратился, что воцарился царь по имени Манассия. Я думаю, вы помните царя Манассию. Я вам прочту эпитафию на Манассию, и это все, что вам нужно знать. Вторая книга Паралипоменон, 33 глава, 9 стих. Но Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которые истребил Господь от лица сынов Израилевых. Сын Давидов довел Израиль до того, что народ поступил хуже хананеев, которые Израиль изгнал с лица земли. А хананеи были нечестивыми идолопоклонниками и безбожным народом. Вот до чего все дошло. На севере все цари были беззаконниками, а на юге — почти все, за некоторым исключением. Они все провалили тест на праведное царствование. Все в той или иной степени оказались несостоятельны. Как вы знаете, на юге было несколько благородных царей, но никто из этих царей, сынов человеческих, не мог исполнить долгожданное обетование. На самом деле жизнь Исаии подходит к концу именно во время царствования Манассии, когда тот велел распилить Исаию пилой для дров пополам. Об этом нам говорит предание. Это соответствует и Евреям 11:36 и 37, где говорится, что ветхозаветных героев распиливали пополам. Это был Исаия. Насколько все было плохо. Ни один человеческий царь не мог осуществить надежду. Но до тех пор, пока Исаия не был перепилен, в то время как царский трон захватил Манассия, Исаия пророчествовал. Исаия пророчествовал во времена правления 4 царей. Если я правильно помню, Озия, Иоарам, Ахаз, Езекия. Помните, в год смерти царя Озии видел я Господа. Это 6 глава. А потом были еще 3 царя. Он проповедовал все эти годы и записал пророчество. Но только после того, как на трон взошел Манассия, насколько мы можем судить исторически, в 686 году до рождения Христа, Исаия был распилен пополам. А незадолго до этого он написал свою пророческую книгу. Так он написал пророчество надежды, благодати и спасения в тот самый момент, когда в истории Иудеи были самые смутные времена. Манассия стал царем, а народ Иудеи был угнан в рабство, хуже быть просто не могло, храм будет разрушен, столица стерта в порошок, северное царство навсегда рассеялось, без надежды восстановиться. Иудея была следующей. И в это время, когда род Давидов погряз в самых страшных беззакониях и нечисти, на сцену выходит Бог и дает Исаии новое величественное откровение о праведном царе. Пожалуй, это было то самое время, когда оно им было необходимо больше всего. Не правда ли? Тогда, когда ушла надежда, когда они были вынуждены уйти в плен, все было кончено. а затем наступили времена кровопролития от осады вавилонян. Но вот прозвучала весть, шокирующая весть, приводящая в изумление. Он будет царем, однако он будет не только царствовать, но и страдать. Это будет страдающий раб. Он будет не только царем на троне, но и страдающим рабом. И вся его слава явится лишь после того, как он пройдет путем страданий. Более того, он будет страдать не за свои собственные злодеяния, ведь он будет праведным царем, но будет страдать за злодеяния, совершенные другими. Это будут заместительные страдания. Вот это новое откровение. Праведному царю суждено пострадать. Праведному царю суждено умереть. Причем умереть не за собственный грех, а за грехи народа. Он должен умереть, чтобы заплатить плату за грехи его народа. Он должен стать замещением и умереть вместо народа. И хотя эти реалии уже были отражены в образе животных, приносимых в жертву, только здесь, в этом пророчестве, все окончательно становится ясно. Давайте же познакомимся со страдающим рабом. Позвольте мне прочесть текст, начиная с 13 стиха. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, глядя на тебя, так был обезображен более всякого человека, лик его и вид его, паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слышали. Кто поверит слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открыл уст своих. Как овца веден он был на заклане, и как агнец пред стригущим его безгласен, так и он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господа благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Поэтому я дам ему честь между великими и сильными будет делить добычу. За то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Видите ли вы здесь Христа? В этой одной главе мы можем увидеть доказательство того, что автором Писания является сам Бог, а Иисус — его исполнением. В этой главе мы видим исполнение мельчайших деталей смерти, погребения, воскресения, вознесения, ходатайства, коронации и спасения, дарованного через Иисуса Христа. Сам Иисус, апостолы и авторы Нового Завета множество раз обращались к 53 главе Исаии. К ней есть ссылки в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки, Иоанна, книги Деяний, посланиях к римлянам, 1 Коринфянам, 2 Коринфянам, Галатам, Ефесянам, 1 Тимофею, Титу, Евреям, 1 Петра и 1 Иоанна. Ни один ветхозаветный текст так часто и так убедительно не применим к Иисусу Христу в Новом Завете, как этот. Новозаветные авторы вспоминают практически все стихи 53 главы. В ней содержится самая суть Евангелия, и отвергнуть Христа значит отвергнуть ясное историческое свидетельство, тем самым исполнив все детали этого пророчества. Однако, каким бы жизненно важным и величественным оно ни было, само пророчество или история вокруг него значительно важнее вопрос: что же это значит для меня? И это серьезный вопрос. Можно восторгаться историей, можно восхищаться деталью пророчеств о жизни, смерти и воскресении человека, произнесенных за 700 лет до того, как этот человек появился на свет. Не просто можно, но и нужно. Можно восторгаться фактом, который был неизвестен никому, поэтому автором Писания может быть лишь тот, кто знает будущее. А это Бог, который не только знает, но и определяет будущее. Нужно восторгаться божественной природой Священного Писания. Действительно нужно. Но на этом ни в коем случае нельзя останавливаться, потому что есть более серьезный, более величественный вопрос. Что это означает для вас? Что это означает для вас и для всех остальных? Давайте немного поговорим об этом. Истина этого древнего пророчества и его исполнение в Иисусе Христе отвечает на самый главный, существенный, критический вопрос, который только мог бы задать любой человек. Я сейчас вас завалю прилагательными. Этот отрывок отвечает на наиболее значимый вопрос, который только может задать человек. Первостепенный, принципиальный, жизненно важный, весомый, серьезный, монументальный, емкий и исключительный вопрос. Он не имеет никакого отношения к здоровью, богатству, успеху, образованию, нравственности, к благополучию, философии, социологии, политике. Самый важный вопрос, который будет задавать и искать ответ любой человек. Этот вопрос не имеет ничего общего с вопросами, которые сейчас занимают умы людей. Если сегодня в строке поиска Google вы введете самые часто задаваемые вопросы, то я полагаю, вам придется пропустить тысячи и тысячи вариантов вопроса, пока вы, наконец, хотя бы отдаленно дойдете до подобия этого вопроса. Это, пожалуй, самый необходимый, самый существенный, самый определяющий и, если честно, наиболее избегаемый вопрос. Он бесконечно важнее всех других вопросов, но в то же время в поиске важных вопросов обывателей его и не увидишь. Так в чем же вопрос? А вопрос вот в чем. Как грешнику быть правым перед Богом, избежать мук ада и попасть в радость небес? Это самый важный вопрос. Как человек может оправдаться перед Богом? На основании чего святой Бог сможет объявить грешника праведником? Вот в чем вопрос. Это величайшая моральная дилемма в мире. Послушайте, Библия была написана именно для того, чтобы ответить на этот вопрос. Понимаете? Библия была написана именно для того, чтобы ответить на этот вопрос. И именно для ответа на этот вопрос была написана 53 глава Исаии. В новозаветную эпоху существовали миллионы рабов. Этих рабов нещадно угнетали. Цифры поистине астрономические. Некоторые говорят, рабов было около 15 миллионов. Другие говорят, что было 60 миллионов рабов. И некоторые сегодня, особенно те, кто близко к сердцу воспринимает социальные проблемы, полагают, что в Новом Завете следовало бы поднять вопросы торговли людьми, насильственного рабского труда. Ведь, как вы знаете, из истории древнего мира тогда процветало и сексуальное рабство. Все злоупотребления, которые были связаны с рабством, в то время были на виду. Но я поражаюсь, что апостол Павел никогда не писал о социальной несправедливости, вызванной рабством. Напротив, он написал подробный трактат о том, как грешник может исправить свое положение перед Богом, избавиться от вечной участи в аду и войти в вечную радость небес. Этот трактат называется «Послание к римлянам». Исаия 53 глава – это послание к римлянам Ветхого Завета. Послание к римлянам – это величайшее новозаветное откровение, которое отвечает на этот вопрос. Все остальное в Новом Завете, конечно же, также является частью ответа на этот вопрос. Но послание к римлянам очень емко и сосредоточено именно на том, чтобы ответить на этот вопрос. А Исаия 53 глава – величайшее ветхозаветное откровение, дающий ответ на тот же самый вопрос. И Исаия, и Павел, кстати, дают на него один и тот же ответ. Грешник может быть правым перед Богом, избежать вечных мук в аду и войти в вечную радость небес благодаря тому, что раб Иеговы стал замещением грешника и претерпел Божий суд вместо него. В этом главный посыл римлянам, и в этом главный посыл Исаии. Бог излил весь свой гнев вместо грешников на заместителя раба. В этом весь смысл раздела с 40 по 66 главу книги Исаии. И я сейчас покажу один небольшой интересный его аспект. В этом разделе 27 глав, и они подразделяются на три раздела. По 9 в каждом. 9, 9 и 9. Тематически. Первый подраздел заканчивается такой фразой. «Нечестивым же нет мира». Вторые 9 глав заканчиваются фразой «Нет мира нечестивым». И третий подраздел, 66 глава, 24 стих, заканчивается похожим суждением. Все три подраздела заканчиваются предупреждением о суде над нечестивыми. Но все три подраздела обещают спасение. Это евангелизационная направленность. Они обещают спасение и заканчиваются предупреждением для тех, кто его отвергнет. Все три говорят о благословении и мире для праведников и предупреждают об отсутствии мира для нечестивых. Все три определяют, что судьба и праведника, и нечестивого зафиксирована навек. Изменить судьбу не удастся. Первый подраздел говорит о спасении из вавилонского плена. Второй подраздел говорит о спасении от греха. А третий раздел, последние 9 глав, говорят о спасении проклятой земли. Итак, первые 9 говорят об избавлении Израиля от вавилонского пленения. Средняя часть, как я уже говорил ранее, имеет отношение к избавлению грешников от греха, а третье — спасение земли от проклятия, славное пришествие царства Мессии. Итак, мы находимся в средней части. Средний подраздел — 49 по 57 главу. В этой средней части раскрывается вопрос прощения грехов, поэтому там поднимается тема спасения от греха. Невременное избавление из вавилонского плена, не эсхатологическое царство, грядущее в будущем, а избавление от греха. И это ставит перед нами важнейший вопрос. Не упустите это. Ради этого стоило ждать. Зачем Богу нужно спасать свой народ от греха? Вот это вопрос. В этом и была проблема иудеев. Они были отнюдь не уверены в том, что им нужен Спаситель. Они думали, что им нужен всего лишь праведный царь. Они думали, что благодаря их происхождению от Авраама, благодаря заключенным с ними заветам и их обетованиям, они уже могут пользоваться всеми благословениями по их собственной благости и религиозности. Просто соблюдая все религиозные действия, церемонии, обряды, совершая попытки соблюдать Божий закон, тем самым заслужив себе Божие благорасположение, они думали, что по крови и собственным заслугам у них все это есть. Поэтому весть о том, что придет Спаситель, чтобы спасти нас от грехов, чтобы мы избавились от вечных мук в аду и вошли в вечную радость небес, для них звучит, как китайская грамота. Очень зря. Вернитесь на первую главу Исаии. Исаия пытается передать нам ту же весть. Первая глава, 4 стих. «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, как и ваши предки, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что вас бить еще, продолжающий свое упорство? И затем, вся глава в язвах, и все сердце исчахло, оно ослабло. Как и в Иеремии, лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Далее, от подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищены и не обвязаны и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши на ваших глазах съедают чужие. Он говорит об опустошении. 10 стих. Слушайте слово Господа, князья содомские. Внимай закону Бога нашего, народ гоморский. К чему мне множество жертв ваших? Вашей ложной религии, говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. Вся ваша религия лицемерна и бесполезна. Когда же вы приходите, чтобы предстать пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот праздничных собраний, их, кстати, заповедовал сам Господь, не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, а не бремя для меня». Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защитите сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Они нуждались в спасении, им было жизненно необходимо спасение. Это был народ непокорный, и, как я уже говорил, на этом переломном этапе царствования Манасии, когда самые отпетые из хананеев были лучше иудеев, им было жизненно необходимо спасение и искупление. Поэтому, когда мы подходим к песне о рабе в главе 42 Исаии, Бог дает обетование, что принесет спасение. 42 глава. Ох, как жаль, что я не могу прочесть вам ее целиком. 5 стих. «Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников». Это Бог обращается к рабу, Он обращается к Мессии, «Я поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Пойте Господу». Стих 10. Новую песнь. «Хвалу ему от концов земли. Господь принесет спасение своему народу». Глава 43, 1 стих. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя, ибо я Господь Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой. Я твой Спаситель». Стих 11. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас. Стих 14. «Так говорит Господь, Искупитель ваш, Святой Израилев. Я буду твоим Спасителем, я буду твоим Искупителем». Вот почему этот раздел в 40 главе начинается с утешения. «Утешайте, утешайте народ мой, и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Спасение неименуемо грядет». Нужно ли Израилю спасение? Да. Диагноз, поставленный в главе 1, повторяется в главе 6, когда у Исаии было видение Бога. Он говорит: «Я человек с нечестивыми устами и живу среди народа также с нечестивыми устами». Исаия осознавал потребность в спасении и потребность в очищении. Итак, центральный подраздел из 3 частей по 9 глав. Первая часть говорит о спасении из Вавилона. Последняя — об эсхатологическом спасении в Божьем Царстве. Средняя часть — о спасении от греха для Божьего народа, как иудеи, так и язычника. И придет оно благодаря рабу, спасителю, посланному Богом. Средний раздел из 9 глав, с 49 по 57 главу. В нем центральную часть занимают 52 и 53 главы, а центром 53 главы является 5 стих. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Центральный подраздел, центральные главы, центральный стих. Все это сосредоточено и сводится к заместительной жертве пронзенного раба Иеговы ради нас. Каким образом Бог спасает свой народ? Каким образом Он простит им грехи? С помощью заместительной жертвенной смерти своего слуги, своего раба, Мессии, праведного царя. Эта жертва исполнит это пророчество. Этот текст, друзья, указывает нам на Господа Иисуса Христа, и здесь невозможно ошибиться. Позвольте мне предложить вам немного истории. Изначально в древности иудеи толковали это пророчество как мессианское. В древней иудейской литературе эта глава целиком воспринималась как мессианская. Она вся была мессианская, и единственное, было непонятно, каким образом Мессия будет страдать. Разбирая главу 53, они, то есть раввины, писали: «Он будет сострадателен и в своем сочувствии претерпит нашу боль». На больше их не хватило. Они понимали, что это будет сострадающий Мессия, который настолько будет сожалеть о бедствии, постигшем столь благородный народ, что они настолько тяжело страдали, и он будет сочувствовать их боль. Они не видели, что Мессия претерпит заместительную смерть, несмотря на то, что каждый день в их истории умирали животные, которые демонстрировали заместительную смерть. Они в своих писаниях видели лишь сочувствие. Подобное мессианское восприятие этого подраздела до сих пор сохранилось в иудейской литургии в день искупления. Они говорили так: «Ужас охватил нас. Никто теперь не избавит нас. Он понес тяжесть наших беззаконий и преступлений и поражен ради наших преступлений. Он несет наш грех на плечах своих, чтобы мы были помилованы за наши беззакония. Его ранами мы исцеляемся, когда Всевечный воссоздает его в новом творении. О, возьми его из среды земли, восставь его из Сеира, чтобы вновь обратиться нам на горах Ливанских под рукою Инона». Инон — это еврейское слово, которым обозначается Мессия. Итак, в день искупления они буквально перефразировали 53 главу Исаии, а затем отмежевались от текста, говоря, что он означает лишь то, что он проявит к нам сострадание. А идея о том, что Мессия сам умрет, нет, невозможно, неприемлемо. Вот почему Иисус обращается к Ветхому Завету, чтобы показать, что ему необходимо пострадать. Об этом проповедовали и апостолы, потому что народ в этом был не заинтересован. Послушайте, самое главное, это очень важно, у них не было потребности в Спасителе, у них не было потребности в жертве за грех, никому в системе, основанной на личных делах, не нужен Спаситель. Им нужен лишь тот, кто будет сострадать. Его, сострадающего, они бы приняли. Они хотели царя, который бы сострадал в их бедах, а затем бы вышел на сцену и по своему сочувствию и состраданию дал бы им все, что они заслужили. Таков был взгляд древнего иудаизма. Он был таким и во времена Нового Завета, таким он был и после Нового Завета, и таким он остается в современном иудаизме сегодня. Иудаизм никак не был готов представить себя словами первой главы Исаии: «Больным с головы до пят. Иудеям не нужен Спаситель». Видите ли, если вы не понимаете учение о полной греховности и не понимаете, что никакими делами вы не способны сами себя спасти, то вам не нужен Спаситель. Тогда вы сами добиваетесь спасения. И любая система, в которой нужно чего-то достичь, чтобы спастись, не предусматривает места для жертвенного заместительного искупления. Когда пришел Господь Иисус и родилась Церковь, то и церковь, и все новозаветные авторы, как я уже говорил, смогли ясно истолковать 53 главу Исаии. С тех пор церковь проповедовала иудеям, что Иисус есть исполнение Исаии 53. Они этого не хотели слышать, поэтому и гнали церковь. Как вы знаете, они убивали христиан. И до сего дня иудаизм как система отвергает Иисуса Христа, причем отвергает Иисуса Христа в исполнении Исаии 53 главы. Как я уже читал вам ранее, согласитесь, даже само слышание текста наводит трепет, потому что каждый читающий его христианин ощущает силу от этого описания Иисуса Христа. Просто нутром чувствуешь силу крестного подвига, в который он понес на себя твой грех вместо тебя. С другой стороны, еврей, читающий этот текст, видит нечто совершенно иное. Он видит там, и это общепринятое толкование, Израиль. Это сострадающий Израиль. Израиль — это страдающий слуга, который страдал и страдал и страдал и однажды войдет во славу. Слава Израиля придет в будущем, а пока он проходит путем страданий несправедливых и порой незаслуженных. Вот такой лестный иудейский взгляд на 53 главу Исаии, что благородный израильский народ несправедливо страдает и испытывает муки, но однажды он восстанет во славе, обещанной Израилю. И тогда они станут самой величественной нацией и благословят весь мир. Они заслужат свою славу религиозностью, самоправедностью и страданиями. И в 53 главе Исаии для них нет Христа. 53 глава Исаии неспроста называется «Угрызениями совести раввинов», потому что вставить в эту главу Израиль просто невозможно. Израиль никак не был смиренным страдальцем, да и сейчас им не является. Израиль не добровольный страдалец. Израиль — неправедный безгрешный народ, который несправедливо и заместительно страдает вместо кого-то еще. Израиль просто никак невозможно вставить в качестве главного героя 53 главы Исаии. Там должен быть Иисус. Но здесь я хотел бы кое-что отметить, что могло бы оказаться полезным. Израиль и тогда, во времена Иисуса, и сейчас, и в наше время не нуждается в заместительной жертве. Им не нужен жертвенный спаситель, у них нет нужды в посреднике, который бы умер за них. Им нужен всего лишь сочувствующий царь, они просто хотят себе правителя. Им просто нужен царь. А спаситель, который бы понес на себе их грехи, не нужен. Спаситель, который возьмет на себя гнев Божий за них, не нужен. Им просто нужен царь, который бы избавил их от страданий, боли и несправедливости. И превознес бы их до высот, гарантированных им происхождением от Авраама, обетованием Давиду и их собственной благостью. Поэтому всякий раз, когда вы разговариваете с евреем, ему нужно задать вопрос: «Тебе нужен Спаситель?» Христианство предлагает тебе Спасителя. «Тебе нужен Спаситель, вместо тебя принявший заместительную смерть? Тебе нужен кто-то, кто понесет на себе Божий гнев за твой грех?» Вот вопрос. И это возвращает нас к вопросу всех вопросов. Как грешнику быть правым перед Богом, избежать вечных мук ада и войти в вечную радость небес? Единственный ответ звучит так: только если кто-то полностью заплатит за его грехи. А единственный, кто может это сделать, тот, кто был избран собой принести заместительную жертву. Это Иисус Христос. Фундаментальное, и это критично, фундаментальное отличие между иудаизмом и христианством заключается в следующем. Иудаизм — религия, возвышающая человеческие усилия, в которых нет места Спасителю. Христианство — религия, сводящая все человеческие усилия на нет, в которой ощущается острейшая потребность в Спасителе. Вот в чем главное отличие. Иудеи не нуждаются в Спасителе, чтобы кто-то вместо них понес наказание за их грех. Бог должен принять их лишь на основании происхождения от Авраама, их собственной благости, привилегий и обетований. Вот в чем отличие. И даже мысли себе не допускайте, что между этими двумя системами не пролегает громадная пропасть. Иудеи не видят нужды в Спасителе, который бы спас индивидуально каждого из них от греха. Им просто нужен Избавитель, который бы разобрался с их врагами и стоящими на пути трудностями. Христианам же нужен Спаситель, который бы спас их от личного беззакония, нечестия и греха. Итак, любому еврею нужно задать такой вопрос: нуждаешься ли ты в Спасителе, который бы занял твое место и предстал перед Божьим судом за твои грехи? Нуждаешься ли ты в Спасителе? Вот в чем вопрос. И в этом нравственная дилемма всего человеческого бытия. 53 глава, 11 стих. «Он праведник, раб мой, оправдывает многих, исправит их положение перед Богом, но как? Грехи их на себе понесет».
Совершив искупление, раб Иеговы оправдывает многих. Он и есть тот, кто был обещан в Ветхом Завете. Родился среди народа Израиля, потомок Авраама из рода Давидова. Ветхий Завет говорит, что он будет рожден в Вифлееме, а Исаия сказал, что он родится от девы. Но до тех пор, пока он не пришел, мы не знаем, кто это. И они не могли узнать, кто это. Когда он пришел, мы знаем, кто он, потому что во время его крещения с неба пришел голос Отца, говорящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Что этим хотел сказать Бог? Он повторял сказанное, записанное в книге Исаии, 42 главе, 1 стихе. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него». Именно это произошло во время крещения, дух сошел на него, как голубь. Вседостаточный раб по свидетельству Бога Отца и сошествию Святого Духа. И есть никто иной, как Иисус Христос. Он — Агнец Божий, который берет на себя грех мира. В заключении, откройте 8 главу книги Деяний. У меня неплохо получилось. Я думаю, что проповедь сегодня займет часа полтора. И завершить ее я хотел бы цитатой из Деяний 8 главы. Много времени это не займет. Помните Филиппа и Евнуха в 8 главе Деяний? Дух сказал Филиппу пристать к колеснице, на которой сидел этот Евнух, судебный чиновник. Он подошел к нему, а он язычник, прозелит, обратившийся в иудаизм. Он путешествовал в Иерусалим, а сейчас читает Исаию. Он читал Исаию. Филипп спрашивает у него: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. И вот что он читал из Писания: «Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверст уст своих. В уничижении его суд его совершился. Но род его кто разъяснит? Ибо возьмется от земли жизнь его». Исаия, 53 глава. Евнух же сказал Филиппу: «Прошу тебя, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Дорогие мои, именно этим мы и будем заниматься. Мы будем благовествовать об Иисусе, начав от всего самого Писания. Отец, мы благодарим Тебя за проведенное сегодня время празднования, время радости, время поклонения, время размышления о величии Твоего Слова и Твоего Сына, нашего Спасителя. Мы молим Тебя сегодня, прибудь с нами и благослови нас. Молимся в Его замечательное имя. Аминь. Молимся в Его замечательное имя. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.